Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Сегодняшняя передача по-своему юбилейная. 30 лет наше радио работает из Праги. Весной 95 года из Мюнхена приехали новостники, и в течение 3 месяцев сигнал шел из 2 городов. Часть программ продолжала готовиться в Баварии, другая часть — в Чехии. Редакция образца 90-х, 2000-х включала многих известных писателей. Алексея Цветкова, Петра Вайля, Марину Ефимову, Бориса Парамонова, Анатолия Стрелянова, Дмитрия Савицкого, Сергея Юринена. В нашем эфире выступавших трудно было разделить географически. Программы из Москвы вели Елена Фанайлова, Михаил Соколов, Елена Рыковцева, Владимир Бабурин, Карен Агамиров, Яков Кротов, Владимир Карамурза. Границы стали воистину прозрачны. Это было другое время, другие политические настроения. Прошло 30 лет, и мы хотим подвести наши небольшие, не то чтобы итоги, но поделиться своим ощущением времени. За нашим круглым столом ведущая правозащитных программ Марьяна Тарачешникова, главный редактор региональных проектов «Свободы» Юлия Мучник, директор русской службы Андрей Шарый, главный редактор нашей службы Ярослав Шимов, писатель Александр Генис и бывший звукорежиссер, работавший и в Мюнхене, и в Праге, Юрий Рудерман. Но начну я с вопроса, обращенного к моему коллеге по передаче «Поверх барьеров» Игорю Померанцеву. 30 лет в Праге. Когда весной 95-го мы появились здесь, какие были милые времена. Вы помните, Игорь, седины в бороде еще не было, а бес в ребрах сидел крепко. Марио Корти, наш будущий директор, как птичка запрыгивал на ваш, Игорь, стол. Как вы провели в студии эти 3 десятилетия? Что удалось сделать?
Иван, конечно, это были 30 лет кайфа. У меня все-таки необычная передача. Она называется «Поверх барьеров». И она так названа по книге Пастернака, ранний сборник Пастернака «Поверх барьеров». Поэтому у меня были совершенно развязанные руки, крылья под сенью Пастернака. У него вообще, надо сказать, чудные названия. Каждое из его названий, кроме «Доктора Живаго», могло бы быть названием радиожурнала.
Но «Когда разгуляется» нам не позволили бы.
Вот я мечтала, «Когда разгуляется». Но темы и вариации, «Воздушные пути», его сборник «Звездное небо» – это его переводы. Ну, в общем, тыл был сильный, поэтический. И когда меня наш тогдашний директор спросил, что вы себе позволяете. И он имел в виду авторское радио. Я сказал, я позволяю себе не меньше, чем позволял себе автор «Поверх барьеров». Надо сказать, он согласился. Вот. Поэтому для меня это такие чудные годы, знаете, раз уже все под знаком Пастернака, «приедается все, лишь тебе не дано примелькаться». Это он пишет о море. А у нас, ну, атмосфера – это «Пятый океан». Так ее называли когда-то. И этот «Пятый океан» тоже никогда не приедается. Но чуть-чуть о нашем профессиональном кайфе. Мы тогда переживали, я бы так сказал, средние века. Средневековье радио, средневековье эфира. И я еще помню, мы работали с бобинами, прежде чем перейти на цифру. Мы работали с пленками. Я руками резал пленки, склеивал эти пленки и чувствовал себя просто средневековым ремесленником.
Я помню, вы называли эти 2 конца пленок лягушачьими хвостиками.
Да, я даже стихи об этом написал, потому что вот этот образ молодого средневекового ремесленника, ну, он остался в прошлом. Тем не менее, что касается последующих лет. Вы знаете, я всегда себя чувствовал воздухоплавателем. Мы все, в общем-то, осознавая это или нет, чувствовали себя воздухоплавателями. И для меня это были годы открытия нового языка. Это языка радио. Можно даже так сказать, что вообще писатели, как правило, относились сверху вниз, да, высокомерно по отношению к радио. Они писали тексты и читали тексты. И все были счастливы. Но я когда услышал, знаете, ну, я был молодой писатель, И мне тоже хотелось читать свои тексты. Но я потом послушал еще на BBC чужие передачи, английские. И я понял, что язык радио ничего общего не имеет с языком писателей. Что ты вообще работаешь на радио, и мне всегда позволяли это делать. Ты работаешь с чередованием звуков. И это могут быть разные звуки. Это не обязательно голоса людей. Это могут быть и стихийные бедствия. Это могут быть голоса птиц, вообще животных. И вот эти самые чередования, столкновения всех этих звуков, они создавали драматургию передачи. И вот в этой стихии «Пятого океана» я прожил десятилетия. Это вовсе не означает, что в моих передачах не было каких-то главных тем. Вот я когда-то, несколько лет назад, хотел подытожить, какая главная тема моих «Поверх барьеров». Оказалось, что чаще всего у меня звучали голоса из тюрем и заключения. И это уже свойство советской культуры и российской культуры. Оказалось, ненарочно. А вот жизнь подсказала, очень много передач, воспоминания о заключенных. Я очень горжусь, у меня был еще Вертухай, потрясающий майор. Он был фольклорист, тюремный майор Балдаев. То есть были, как и полагается на радио, разные точки зрения. В основном это были бывшие зэки, это были музыканты, которые вспоминали такие тонкости, о том, какая музыка звучало в лагере. У меня был такой музыкант Якулов, и он спасся. Он музыкант профессиональный, его посадили после войны, Второй мировой войны, его посадили за низкопоклонство перед Западом. Он очень часто исполнял Баха и Моцарта. И...
Как интересно, Игорь, вы рассказываете, а я бы сказал, если бы меня спросили, а вот Игоря Померанцева, помните, какие у него были передачи? Я бы сказал, у него в основном были передачи о мастерах своего дела, где исповедь мастера, который склонился над своим инструментом, над своей вещью, над, не знаю, над скрипкой, над татуировкой, которую он вырисовывает, может быть, даже на спине, на груди зэка, но самое главное, это вот мастер делится и секретами мастерства, и поэзией своего мастерства. Ну, впрочем, я не оспариваю, вам, может быть, виднее, у вас пропорции свои.
У меня, кстати, были мастера, ну, например, мастер татуировок. Это своеобразный мастер. Кроме того, я к предметам относился, вы знаете, как к таким живым существам. Ну, например, телефон. Казалось бы, ну, что в телефоне поэтического? Между тем, это очень хороший предмет для радио, потому что телефон звучит. И я когда-то сделал передачу, похожую на акустическую шкатулку о телефоне с музыкальным секретом. Причем там самые разные аспекты телефона. Телефон в поэзии, но не только. У меня был, например, полковник КГБ, шпион, и я с ним сделал запись о прослушках, роль телефона в прослушках. И там был украинский поэт в этой передаче, Моисей Фишбейн, и я его пригласил, потому что он автор песни «Я телефонный наркоман». И он спел эту песню, и мимо проходила наша сотрудница, не буду называть имени, и она услышала, как Моисей поет «Я телефонный наркоман». Она выбежала в коридор, это было в Мюнхене, и закричала: «Кранты, наше радио захватили сумасшедшие!» И мы дико гордились Моисеем.
Останемся еще немножко на этой платформе. Я хочу спросить Марьяну Тарачешникову, которая ведет у нас правовые передачи. За прошедшие десятилетия, Марьяна, труднее ли стало говорить с юристами, экспертами, с публикой? Вообще политическая ситуация за окном сказывается ли на откровенности, на правдивости, на резкости суждений?
Ну, конечно, да. Конечно, да. Начнем с того, что в России Радио Свобода сейчас признана нежелательной организацией, и людям, которые живут в России, очень нежелательно с нами говорить. Это просто небезопасно буквально для них. Их могут оштрафовать один раз, второй, а на третий раз, как говорят, не пропустим вас, и просто посадить уже в колонию, дать реальный срок. Поэтому, конечно, стремительно сужается круг людей, которые готовы давать нам комментарии, готовы открывать свое лицо, потому что сейчас Радио Свобода – это уже не радио, к сожалению, потому что я, например, очень люблю радио. Радио Свобода сейчас – это видео, это подкасты, это сайт, это тексты. Но вот именно радиоэфира, потокового вещания уже нет. И все, что делают люди сейчас, как мне кажется, на Радио Свобода, это все-таки уже не радио, это информационная служба. Вот Игорь, разве что, до сих пор и вы, Иван Никитич. Хотя вы тоже записываете подкасты.
И не только записываем подкасты, но и выходим в Ютьюбе, и у нас есть расшифровка, распечатка радио, и снабжаем картинками. То есть мы вообще мультимедиа.
Да, это правда. Но очень обидно из-за того, что, с одной стороны, расширяются возможности, вот есть и сайты, и разные платформы, и социальные сети, и видео, и подкасты, а с другой стороны, становится все меньше людей, которые готовы с открытым лицом и называя свои имена участвовать в наших эфирах. И, к сожалению, после начала так называемой специальной военной операции, вообще широкомасштабной войны России с Украиной, круг экспертов сужается, и Радио Свобода рискует стать эмигрантским радио. Ну, хотя бы просто потому, что сейчас наши комментаторы – это те люди, которые не боятся уголовной ответственности за комментарии Радио Свобода, потому что у них нет необходимости возвращаться в Россию. Или они не могут, потому что там тоже уже какие-то уголовные дела против них возбуждены, или просто не хотят, и им не нужно. Вот. И самая большая потеря, что у нас очень-очень мало сейчас людей, которые, оставаясь в России, готовы рассказывать о том, что там происходит. Хотя мы нашли всякие обходные пути, существуют варианты получать достоверную информацию, получать истории героев так, чтобы каким-то образом их подстраховать. Но, к сожалению, прямого диалога уже нет.
Но мне так кажется, что очень помогают информационные новые каналы нового времени, да, нового поколения. Помните, та холодная война 50-х, 60-х годов, она все-таки действительно шла в обход, через, под железным или там каким деревянным, каким он был, прохудившимся занавесом, но все-таки занавесом. Сейчас в ситуации интернета, скайпа, ну, скайп, правда, скоро будет отключен, ватсапа и так далее, все-таки обмениваться сведениями, суждениями, картинами того, что происходит в России, немножко легче, правда?
Возможно, да, но мы же не рассматриваем Радио Свобода как ноунейм телеграм-канал. И для того, чтобы говорить с нашими героями, нам нужны лица, нам нужны живые голоса. И это проблема. То, что нету сейчас никакого железного занавеса, условно говоря, есть открытый большой мир и интернет, но российские власти поставили людей в такие условия, что им небезопасно. У нас был такой случай, когда речь шла о детях с редкими заболеваниями. Они никак не могли добиться выплаты обещанных государством денег на очень дорогие лекарства. И один из родителей, такой активист, который собирал вокруг себя группу поддержки, он сказал: «Мне все равно, что вы нежелательные, потому что больше никто о нас не расскажет. Пусть они меня сажают, хуже уже все равно не будет. Речь идет о жизни моего ребенка. Расскажите, пожалуйста, о нашей ситуации». И он давал комментарии. Это была немножко дикая ситуация, потому что я человека буквально отговаривала от того, чтобы он давал комментарии «Радио Свобода», светил свое лицо. Вот, но он сказал: «Нет, мне все равно, потому что больше никто про нас говорить не хочет, никакие федеральные каналы про нас говорить не хотят, и больше нас никто не услышит».
Чем дело кончилось?
Им дали лекарства.
Вы победили?
Победили родители. Победили родители этих детей.
Мой вопрос Ярославу Шимову. Каким в ваших глазах был мир 90-х, и каковы его главные изменения к нашим дням? Эти миры, 90-е и наш, они знакомы друг с другом? Они вот сели бы за один стол выпить пиво, например?
Я думаю, сели бы, но чем бы это кончилось, сложно себе представить. Может быть, ссорой или даже такой кабацкой дракой, потому что нынешний мир весьма агрессивен. В нем стал очень заметен этот милитаристский этос, вот это намерение доказать свою правоту, истинную или кажущуюся, силой. И, в общем, он стал грубее. С другой стороны, он стал несколько, по сравнению с миром 90-х, на мой взгляд, насколько я помню, те времена, они мне казались хорошими, наверное, потому что я был там на 25-30 лет моложе. Это нормальное человеческое явление. Каждый вспоминает свою молодость с радостью обычно. Тогда было много иронии, на самом деле, в отношении ко всему. К миру, к себе, кто на это способен. Не все люди, к сожалению, способны на самоиронию. Было ощущение какой-то такой новизны, свободы, того, что, в общем, ну, дозволено почти что все. Это было и хорошо, и, как потом выяснилось, плохо, и те, кому не нравилось то, что дозволено практически все, ну, они это пространство дозволенного потом начали и вначале тихонечко, а потом все быстрее и быстрее обрезать и урезать. И сотворили свой мир, вот нынешний мир, в котором, ну, честно говоря, кому как, мне живется все менее уютно, я думаю, со мной многие согласятся. Именно потому, что он стал душнее, я бы так сказал, меньше кислорода. При том, что я 90-е совершенно не идеализирую, я прекрасно понимаю тех, кто на них жалуется по причинам того, что это было время беспокойное, в каком-то повседневном плане довольно тяжелое, неприятное. Я даже про себя выдумал такое определение 90-х годов – тяжелое время неограниченных возможностей. Вот так я это и воспринимаю. С тех пор это восприятие не изменилось.
Позвольте глобализировать вопрос для вас, Ярослав. Как вы объясняете и себе, и нашей аудитории парадокс? Радио «Свобода», отторгнутая путинской Россией, теперь отторгается трамповской Америкой. Что сей сон значит?
А мне кажется, он значит то, что в России давно, четверть века назад, когда пришел к власти Путин, в Америке совсем недавно пришли к власти люди, ну, схожего психологического типа. Это, с одной стороны, вот приверженцы вот этих силовых методов решения вопросов, а с другой стороны, это люди сделки. Вот той самой сделки, о которой книжка Дональда Трампа и мастером, который он себя считает. То есть сделки, которая основана исключительно на выгоде для обеих сторон, и она исключительно двусторонняя. То есть интересы других игроков, кто помельче, кто послабее, вообще не учитываются, они фишки на столе. Это такое весомое, грубое, зримое, выражаясь словами Маяковского, нечто, что, в общем, я бы сказал, говорит на языке, противоположном языку свободы в ее либеральном понимании, где свобода, она вообще-то для всех. А здесь свобода, если и есть, то она для тех, кто сильнее. И вот те, кто сильнее, вот эти вот мачос, они между собой договариваются. Им легче друг с другом, потому что они одной крови. Вот поэтому произошло то, что произошло. Я в этом, честно говоря, вижу нечто очень печальное, но не вижу ничего удивительного.
Марьяна, темы ваших программ, казалось бы, они обращены внутрь России, они для российской аудитории, для российской публики. Понимают ли вашу тематику вне России, за рамками нашей привычной аудитории? Есть ли какой-то отклик из Европы, из Америки, из Азии на ваши темы?
Из Азии, из Центральной, в первую очередь, когда речь идет о трудовых мигрантах, приезжающих в Россию в поисках лучшей жизни или заработков, и права которых во время этой самой войны нарушаются с особым упоением, скажем прямо. Людей охапками хватают и отправляют восстанавливать Мариуполь, условно говоря, а на самом деле воевать. Никто не спрашивает мнения вообще людей, приехавших из Узбекистана или Таджикистана, о том, как они хотят работать, и вообще их превратили буквально в каких-то рабов. Конечно, больше аудитории за последние 2 года пришло оттуда. Ну, во всяком случае, в Ютьюбе можно отследить, где тебя чаще слушают и откуда приходят зрители в YouTube. Ну, а вообще-то, говоря, тема прав человека – это универсальная и понятная всем тема. В общем, она, конечно, кажется немножко нудноватой, потому что политику готовы обсуждать все на свете. Все же диванные аналитики лучше других знают, как нужно себя вести в той или иной ситуации. А права человека – это, с одной стороны, очень понятно, но кажется, что, может быть, немножко скучно, но потому что пока тебя не конкретно не касается какая-то проблема, то можно поохать, но совершенно невыносимо слушать бесконечно о том, как в российских тюрьмах пытают, о том, как в этих центрах временного содержания контрацепционных пытают несчастных этих гражданских украинцев, которые даже не военнопленные. Совершенно невозможно слушать про домашнее насилие бесконечно, про запреты абортов, про вмешательство в репродуктивное здоровье, а про то, как российские власти буквально зачищают людей с неправильной с их точки зрения половой ориентации, потому что реально объявлена война в России сейчас представителям ЛГБТИК-сообщества, и это просто небезопасно. Вот. И, конечно, с одной стороны, люди в любой точке мира могут понять, о чем идет речь, и ужаснуться, например. Но с другой, это просто настолько тяжелые темы, что вот мы с моей соведущей подкаста Наташей Джанпаладовой иногда это обсуждаем, и думаю, боже мой, как мы не свихнулись еще, потому что ты либо черствеешь окончательно и теряешь всяческую эмпатию к людям, чего с нами не произошло, либо просто кажется, что это такая ужасная норма наших дней. Просто когда так часто говоришь о насилии и пытках, иногда складывается впечатление, что так оно и должно быть.
Мой следующий вопрос Андрею Шарому. Каким было место «Радио Свобода» на политической карте мира в 90-е годы? И как бы вы описали динамику радио за эти три десятилетия?
Мне кажется, что можно разделить эти три десятилетия на два периода. Первый менее продолжительный, я думаю, что десятилетие до прихода к власти Владимира Путина, когда, собственно, все задавались вопросом о том, зачем нужна «Радио Свобода», учитывая свободу слова в России, которая якобы установилась там после окончания советской власти. Я помню, что и передо мной этот вопрос стоял, и он встал очень в смешной форме в тот день, когда я фактически впервые приехал на «Радио Свобода» в Мюнхен в 1992 году, и коллега Ефим Фиштейн позвал меня выпить кофе и спросил, что я думаю по поводу того, как долго будет еще работать «Радио Свобода». Мне было тогда 26 лет, я знал ответ на все вопросы, я сказал, ну, год еще. Вот. Ну, Ефим так усмехнулся, и я часто привожу этот пример как свидетельство того, что не надо бросаться словами. Ну, может быть, это было простительно просто из-за молодости и моего желания казаться взрослее, чем я был тогда.
На самом деле, вы оказались ведь провидцем на очень короткой пробежке истории, потому что через год по распоряжению правительства Клинтона нас действительно стали закрывать.
Да, это правда. Но мне бы не хотелось, чтобы мое предсказание сбылось, конечно. Но мне казалось, что такие разговоры были, по крайней мере, отчасти оправданы в силу тех надежд, которые прогрессивное человечество связывало с распадом Советского Союза и концом истории, о котором писал Фрэнсис Фукуяма. Но то, что касается, то, что я на себе почувствовал в начале 2000-х годов, когда пришел к власти Владимир Путин, я понял, что в этом смысле, по крайней мере, ситуация меняется. И я хорошо помню, я тогда был главным редактором Московского бюро в начале 2000-х годов. Вот эти все переговоры с НТВ, когда вот мы пойдем к Путину, и нас там, значит, он все поймет, и нас откроют заново. Мне тогда казалось, что это несостоятельная такая журналистская профессиональная концепция. Мне казалось, что надо просто держаться каких-то журналистских норм и работать, исходя из внутреннего понимания ценности профессии, что мы по мере силы старались сделать. Но последние 25 лет, поскольку ситуация свободы слова медленно, но верно ухудшалась, а потом после принятия законов об иностранных агентах, а потом после агрессии, связанной с Крымом и Донбассом, а потом связанной с тем, что ужесточили закон об иностранных агентах, и по мере того, как отваливались одно с другим независимые средства массовой информации в России или те, кто считали себя таковыми, мне кажется, что к свободе стала окончательно возвращаться уникальная ее функция издалека, поверх барьеров, говорить о том, что важно, что происходит на самом деле. Отчасти мы, конечно, вернулись к ситуации Советского Союза, но только отчасти, потому что история не возвращается. Но, тем не менее, я думаю, что после вот этого некого периода колебаний идеологических все пришло на круги своя, и сейчас, мне кажется, организация такая, как наша, или наша организация, она необходима для России вообще.
На волнах радио «Свобода» специальная передача «30 лет в Праге». У микрофона Иван Толстой. Рядом со мной коллеги по русской службе, и мы вспоминаем и оцениваем сделанное в прошедшие годы. Я обращаюсь к главному редактору региональных проектов «Свободы» Юлии Мучник. Юля, расскажите, пожалуйста, о том, как называется ваш проект на «Свободе», из чего он состоит и кто его участники?
Ну, я занимаюсь двумя проектами на «Свободе», региональными проектами, может быть, уже следует сказать, занималась, но хочется говорить еще пока занимаюсь. «Сибирь» и «Север Реалии» — это проекты, в которых мы с ребятами, журналистами, коллегами из регионов все эти годы, «Сибирь» вот будет 8 лет, а «Северу» 6-й год, все эти годы мы старались рассказывать действительно о реалиях жизни в российских регионах, о том, как эти регионы живут на самом деле, потому что Россия – это не Москва, потому что все самое важное на самом деле в России происходит в самых разных регионах. Это большая страна, живущая очень по-разному. Мне кажется, как раз вот непонимание, как жили эти самые разные города, там, не знаю, Томска до Архангельска, все эти десятилетия, а может быть и столетия в этой огромной империи, как раз непонимание, как они жили, чем их жизнь отличалась от жизни в столицах, чем их жизнь отличалась от жизни даже в соседних городах, насколько это разное пространство, насколько оно энтропийное. Вот непонимание этого и привело к тому, что для многих стало большим удивлением, что же случилось с Россией в 22-м году. Почему так легко оказалось воодушевить этих людей вот на эту странную и преступную войну? Почему так легко до сих пор набирать людей, которые готовы за деньги идти и убивать в соседнюю страну? И так далее, и так далее. Потому что война-то ведется за счет колоний. То есть вот откуда берутся-то вот эти контрактники и даже и мобилизованные? В основном-то их набирают в дальних российских регионах. И люди идут, и люди воюют ради вот этих вот выплат, и матери отправляют туда сыновей и так далее, и так далее. И для многих это стало шоком, потому что мало кто понимал, как на самом деле устроена Россия, как она живет. И мы старались в наших проектах как-то это объяснять все эти годы. Но равным образом, и мало кто понимал и другое, мы ведь постоянно рассказываем и о том, как люди в самых разных городах, в совершенно безнадежных ситуациях, до сих пор еще протестуют против этой войны. Этого тоже никто никогда не понимал, какие там существуют между людьми горизонтальные связи, как люди на самом деле думают, как они могут даже лучше понимать, что происходит со страной, чем понимают это люди в Москве. В общем, вот это очень разное пространство, очень дискретное, очень энтропийное. И мы старались вот рассказывать, как оно живет, чем оно отличается от московской жизни. Ну и старались сделать это честно, потому что в команде со мной работали совершенно потрясающие люди, региональные журналисты, которые начинали еще работать со мной из России до войны. Они знают свое пространство, чувствуют его, понимают, как оно устроено. Потом они все вынуждены были под страхом преследований, да еще и получив статус иноагента, в большинстве своем бежать из России. И мы старались последние вот 3 года войны честно и как-то по возможности объективно, насколько можно, будучи оторванными, все равно рассказывать о том, как вот эта большая страна живет.
Юля, совершенно понятно, что журналисту, который работает над такими темами, интересно, как живет глубинка России. А меня интересует обратная связь. А глубинке интересно то, о чем рассказывает «Свобода». Есть ли у вас отклик оттуда, от народа?
Ну, понятно, особенно последние годы, что, конечно, все труднее становилось эту связь сохранять. И потому что людям там было страшно с нами общаться, страшно было говорить. И в последнее время надо было как-то не только вывозить журналистов, но еще и обеспечивать безопасность наших собеседников, скрывать часто их имена, плюс все эти всевозможные блокировки, которые осложняли наше общение с нашей аудиторией. Но, как ни странно, ведь мы вот до нынешнего момента, не знаю, сколько нам еще удастся существовать, мы каждый день рассказываем истории из регионов, каждый день в них звучат реальные голоса региональных людей, которые думают по-разному, которые чувствуют по-разному, переживают разные проблемы в этом жутком времени нынешнем. Но мы каждый день с этими людьми говорим, и они потом читают эти истории. Там даже уже сейчас нельзя что-то написать в наши соцсети, потому что это для них опасно. Но все равно мы чувствуем в этих разговорах, что нас читают, нас знают, с нами готовы общаться, даже когда это для них опасно. У меня все-таки есть ощущение, что наши голоса там нужны, люди хотят нас читать и слушать по-прежнему, и что многим людям все равно важно рассказывать, что с ними происходит. Причем это часто люди, думающие иначе, и они даже иной раз говорят, мы там не совсем там согласны на вашей свободе и так далее, но все равно мы хотим вам рассказать, например, нашу историю погибшего солдата. Все равно мы хотим рассказать, что там с ним случилось. И они рассказывают нам это. Есть люди антивоенно настроенные, которые до сих пор, вот в 25-м году, говорят, а, не скрывайте мое имя. Я готов говорить открыто. Я все равно хочу что-то сказать там против этой войны, против власти. И мы их уговариваем, нет, мы скроем ваше имя, потому что... Но расскажите, что в вашем городе происходит. Я думаю, что все равно люди не могут молчать, люди не могут не говорить, и люди не могут не желать получать альтернативную информацию. Ну, человек так устроен. И это вот полностью задушить невозможно. У меня до сих пор есть ощущение, что мы там нужны, нас там хотят слушать и с нами готовы говорить.
Юлия Мучник. Я снова обращаюсь к Игорю Померанцеву, как к нашему ветерану. Игорь, поскольку мы все знаем, и вы это подтвердили уже сегодня, вы такой известный звукопоклонник, и у меня в этой связи такой вопрос. Изменилась ли за последние 30 лет людская фонетика? Помните, как Набоков сказал о строчке Андрея Белого? «Как Далай-лама молодой, рот полон звуков». А чем полны рты сегодняшних ваших собеседников?
Я вспоминаю еще свой опыт на BBC. Это 80-й, 81-й, 82-й год. И иногда на BBC приходили заезжие советские деятели культуры. И они очень плохо говорили. Просто, кажется, Табаков только был в состоянии говорить, как живой, оживленный робот. Всех застревали просто слова в горле. И когда началась гласность от слова «глаз», гласность от слова «голос», да, как будто бы открылись горло, как будто бы люди учились говорить прямо на глазах, у тебя в студии. И это незабываемый как раз опыт физиологической свободы, свободы горла, не слова, не свободы слова, а свободы горла. Потом, вы знаете, у меня все-таки свой угол, не только угол зрения, у меня угол слуха из-за того, что мы работаем на радио. И для меня было очень важно, как звучит время. И каковы свойства времени. Вот есть знаменитые стихи фронтовика Давида Самойлова «Сороковые, роковые». А есть стихи Александра Кушнера посреди 70-х, длинноногих, угловатых, оптимистичные, надо сказать, стихи. А я написал книгу «КГБ и другие стихи», и там были 70-е, сыроватые, сероватые. И вот как звучит каждое десятилетие, чем оно отличается. Например, сейчас я слышу очень часто звук наручников. И это такой акустический штамп нынешнего времени. Мы каждый день читаем о каких-то процессах и арестах. А с удовольствием я вспоминаю 90-е годы. Это были годы ярмарочные. Это была ярмарка да, звуков. Это уже не просто свобода горла открылась, а открылись всякие свойства человеческие, в том числе и там, на грани морали, например. И вот с точки зрения слуха 90-е годы замечательны. И если бы я был летописцем акустическим, а я им был, и вы были летописцами акустическими, то я бы, если бы дома повторял какие-то передачи, это были бы вот эти передачи 90-х годов, ну, а слушать вот этот звук наручников, спасибо, что не кандалов, это горькое чувство вызывает.
«Что значила для вас свобода?» – спрашиваю я нашего коллегу Александра Гиннеса.
Мне страшно повезло. Я попал на радио «Свободу», когда мир накренился в лучшую сторону. Хотя тогда, в 1984-м, в разгар холодной войны, так еще никому не казалось. Никто, кроме Солженицына, не предсказывал смерть коммунизма, но мы все об этом мечтали и, оказывается, помогали приблизить конец режима. Как? Об этом я узнал в первый день на радио от нашего начальника, который скоро стал близким другом, Юрия Гендлера. «Ты марксист?» – не без угрозы спросил у меня. «Не дай бог», – пролепетал я. «Тогда запомни, мир не делится на капиталистический и социалистический. Есть свободные страны, есть несвободные, рабские. Ты попал в первую из второй, и теперь твоя задача – объяснить, как устроен свободный мир, как в нем жить и выжить, как его полюбить и чему он может научить тех, кто, как ты, еще не открыл Америку». Это был первый и последний урок, которым со мной поделилось начальство. Дальше началось самое интересное. С бумажными стаканчиками с Джонни Окером мы каждый день, начиная, однако, не раньше 6, обсуждали один и тот же вопрос. Что есть истина и какова она на свободе? В прежней жизни правда считалось все, что скрывали власти. От посадок до посевов. От кремлевского меню до ядерных ракет. От прозы Джойса до стихов Бродского. За океаном правду нужно было искать самим. И мы не знали, как об этом сказать. Привыкнув разделять мир на правых и виноватых, мы искали на Западе старого расклада, но не могли найти антипода родному режиму. Мы постоянно выясняли отношения между собой и двумя державами. Со стороны это было так увлекательно, что редакционные планерки собирали посторонних, включая дам, гостей и непьющих. Консенсус пришел с годами и стоил мне язвы. Советской пропаганде, решили мы, нельзя отвечать антисоветской, ибо такое нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что люди. И советской жизни противостоит просто жизнь, а это, конечно, сложнее. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. Бесценное преимущество такого подхода было в том, что каждый шаг и жест, будь то суд или отпуск, покупки или выборы, обретали подспудный смысл и двойное значение. Мы здесь, мы живы, веселы, умелы, мы не забыли старого, нам интересно новое, и все, что с нами происходит, стоит того, чтобы об этом рассказать в микрофон свободы. Ибо это и есть свобода. Жизнь без шор, судьба без умысла, задача без ответа и приключения без конца. Больше 40 лет я исповедую эту доктрину, пока сотрудничество со свободой стало не работой, а образом жизни. День за днем и год за годом я рассказывал о том, как освоить свободный мир и найти в нем интересное и любимое. Вместе со мной этим же и с не меньшим азартом занимались коллеги, они же друзья. И Петя Валь, с которым мы тогда редко делали что-то врозь, и Сергей Довлатов, который затащил нас на свободу, сказал, что радио будет таким, каким мы его сделаем. И Борис Парамонов, который научил своих поклонников внедрять философию в жизнь. И самая мудрая женщина, которую мне приходилось встречать, Марина Ефимова. И собеседник великих людей, музыковед Соломон Волков, и многие-многие другие. Этот перечень славных имен отнюдь несчастливая случайность. «Свобода» была писательским радио, ибо здесь всегда работали замечательные авторы. В мое время это были герои третьей волны. Аксенов, Войнович, Гладилин, Виктор Некрасов, мой кумир Синявский, конечно, тот же Довлатов, быстро ставший любимым голосом «Свободы». Именно симбиоз политики и литературы делал наше радио уникальным. Оно говорило на понятном, идиоматическом, так сказать, языке дружеского общения, то есть без официоза и мата, легко, искренне и без звериной серьезности. Сегодня такой язык опять стал нужнее всего, просто потому, что именно он пробивается сквозь новый железный занавес, как мягкий голос разума.
Александр Генис. Звукорежиссер Юрий Рудерман, библиофил, футболист, человек разносторонних интересов, работал в русской службе и в мюнхенские, и в пражские периоды. Что значила свобода для него?
Да, хороший вопрос, и на него нужно отвечать, естественно, откровенно. Я попробовал попасть на радио в середине 80-х годов. Было, конечно, весьма-весьма сложно, но так как я был музыкантом, а самое главное, хорошим футболистом, то ребята мне помогли в этом. Ну, вначале была работа фрилансером, а уж потом, когда открылось место, тогда я смог попасть в техническую службу Галине Михайловне Рудник. Всегда ее с теплом вспоминаю, которая сама выходит из Беларуси и которая всегда относилась ко мне замечательно. И начал работать. Сначала просто на записывании передач, разных чистках и все прочее. Что для меня было интересно, это я всегда интересовался жизнью вокруг, и поэтому люди, которые к нам приезжали, которые у нас записывались, которые шли в программах, всегда были очень интересны. Настолько все были разные люди, что всегда было интересно. Я до сих пор помню, как я записывал Белоусову и Протопопова, то есть для меня было очень интересно, как они попали за рубеж, и они о себе рассказывали. Вот. Потом все редактора нашей службы, особенно мне, нравился Джованни Бенци или Франческо Сартори, полиглот страшный, к которому, когда заходил в кабинет, то видел кучу газет на всяких языках, а он с удовольствием сидел и читал на фарси. Вот, а потом, когда мы в студии с ним сидели, так он говорит, проверь это слово, как-то что-то не так. Тогда я думаю, вот это что значит выпускник иезуитской академии. Очень много, конечно, людей было разных, интересных, приходило к нам, и из Америки приезжали, а потом потянулась череда из Советского Союза. В общем, успевай только отбиваться. Библиотека была замечательная, куда я уходил, когда не было, если случайно, работы. И пейджер всегда, у каждого был свой пейджер, и тоже звонили, если что, ищут. Потом, конечно, программа «Liberty Life», «Живьем с колес». Она выходила, насколько я помню, чуть ли не 6 или 8 раз в течение дня. То есть работа была и интенсивная, и очень интересная, нужно было записывать, с московским бюро общаться. Одним словом, жизнь на радио кипела. То есть, если не заниматься ничем другим, а просто смотреть, читать и слушать, что говорят вокруг, этого вполне достаточно. То есть, мне было интересно, очень интересно приходить на работу. И, мало того, еще и платили на хлеб с маслом. Это тоже дополняло и радовало. Кроме того, спортивная жизнь своим чередом, то есть команда радио выступала там в каком-то чемпионате. Я познакомился со многими людьми, с хорошими, плохих особенно не замечал. То есть это все зависит, конечно, от самого характера. Я называю ее альма-матер. То есть радио для меня стало альма-матер. Это немногим могло так повести, потому что на радио попасть было, конечно, весьма и весьма трудно, но мне удалось, и никому я ни дорогу не перешел, то есть сам. И поэтому я очень рад, что у меня был такой период, что я смог столько лет поработать, и всегда с радио у меня связаны самые наилучшие воспоминания. И с людьми, которые до сих пор работают на радио, и с которым я работал на радио, я поддерживаю самые лучшие отношения. Liberty живет. Я надеюсь, что она будет жить и дальше.
Юрий Рудерман. Я обращаюсь к Андрею Шарму. Андрей,
Нас в последние дни, в последние недели каждого из нас спрашивают и друзья, и знакомые по Фейсбуку, и вообще самые различные люди. Что происходит с радио сегодня? Мы находимся в сложной ситуации, не только политической, но и административной. Как видится вам завтрашний день?
Айван, у меня нет, к сожалению, ответа на ваш вопрос. Ситуация меняется слишком быстро, есть много факторов, которые влияют на эту ситуацию. Мне хотелось бы быть оптимистом, но лучше быть реалистом. Мне показывает опыт мой и знания, дают мне понять, что наша корпорация «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», если выживет, что еще не факт, очень сильно изменится с точки зрения административной структуры, кадрового состава. Это не значит, что она станет хуже или лучше, она станет другой. Мне сейчас представляется, что тектонические перемены, которые связаны формально с движениями администрации Соединенных Штатов, но на самом деле, мне кажется, это такая проекция того, что происходит в мировой политике в последние годы. Эти тектонические сдвиги слишком велики для того, чтобы мы остались существовать в том же формате и в том же составе, в котором мы были прежде. Меня волнует сейчас больше всего возможности, перспективы сохранения «Радио Свобода» как уникального творческого пространства, на котором всегда было место очень многим голосам, которые звучали по-разному, где всегда мы старались придерживаться равного удаления от всех политических сил, поддерживая то, во что мы верили с точки зрения человеческой морали, чувства достоинства и своего понимания профессии. Мне кажется, что мы довольно успешно выполняли вот эту миссию такого маяка, Бакина, если хотите, в бурных водах. И меня сейчас беспокоит вот ровно это. Я работаю в русской службе уже 33 года, так или иначе, и для меня важно очень было в свое время, когда я был молодым журналистом, учиться тому, как надо делать правильную журналистику. И мне помогали в этом и Игорь Померанцев, и Петр Вайль, и Юрий Гендлер, и еще очень многие люди, в том числе и мои ровесники, и вы, и Ярослав, присутствующий здесь, потому что в этих дискуссиях, в этом взаимном обмене профессионализмом и выработана была позиция редакции. И вот сейчас очень важно не расплескать это, постараться это уникальное ощущение свободовского творческого пространства сохранить. Я верю в то, что мы его сохраним в той или иной административной или финансовой форме. И подкрепляет меня в этой вере то понимание, что в мире есть справедливость, и то понимание, что профессионализм должен оказываться сильнее сиюминутных политических или каких-то еще соображений.
Ярослав, вы историк, и вам вопрос исторический. Что напишут потомки о таком заведении, как «Радио Свобода»? Чему оно служило? Чем оно было? В чем его самый главный вклад?
Я думаю, как всегда в истории, честно говоря, очень многое будет зависеть от того, куда эта история вырулит через какое-то время. Если те ценности, которые «Свобода» все эти десятилетия пражские, допражские, отстаивала, в итоге возобладают. Мы, собственно, верили, что они уже возобладали, но жизнь оказалась сложнее, история оказалась запутаннее. То тогда, конечно, история «Радио Свобода» будет описываться как история тех, кто, я не очень люблю это выражение, оно такое очень бодрое, оптимистичное, чрезмерно американское, но я его употреблю. Те, кто был на правильной стороне истории. Если жизнь обернется по-другому, то тогда, конечно, это будет, может быть, это будет история, которая будет вдохновлять тех, кто не сложит крылья, руки, оружие в прямом или переносном смысле. Но в любом случае это будет очень интересная история, очень пестрая, очень богатая на личности, самые разнообразные, но в большинстве своем очень талантливые, богатая на разного рода сюжеты, извивы. В общем, то, что очень интересно читать. Я бы сказал, что даже роман не нужно писать о «Радио Свобода», потому что он уже готов. Это тот случай, когда вот, собственно, Наполеон говорил, что за роман «Моя жизнь», в конце своей жизни он говорил. Я думаю, что если бы «Радио Свобода» было человеком, оно или она сказала бы, что за роман «Моя жизнь».
Иван Никитич, а можно мне задать вам вопрос, как такому же, как я, ветерану русской службы? Как вы считаете, свобода бессмертна?
Я всегда говорил и объяснял пессимистам, когда меня спрашивали, ну, сколько свободы просуществует? Нас закроют, знаете, такой обычный в буфете вопрос за чашкой кофе. Я всегда отвечал на этот вопрос так. В Вашингтоне и в Москве существует по 25 должностей, не людей, люди приходят и уходят, должностей, которые считают, что проект «Радио Свобода» удачен и вечен. Потому что это радио, которое как мягкая сила и для Москвы, и для Вашингтона, то есть и для Запада, и для Востока, умело так сблизить, так сопоставить вот эти два материка разных, политических, культурных, общественных и так далее, что из этого высекалась очень нужная всем искра. Когда я слушаю старые передачи архивные, свободовские, я все время поражаюсь, и мне все хочется сорвать с себя наушники, оглянуться и крикнуть тем, кто всегда, десятилетиями, это были и пропагандисты, и просто простые слушатели, уверял, что «Свобода» была антисоветским радио. Потом стали говорить «русофобским радио». Это радио, с клыков которого падала бешеная пена ненависти, ярости и так далее. Радио «Свобода» все время было подчинено своему журналистскому и даже немножко дипломатическому кодексу. Ведь радио было такой неофициальной американской дипломатией на территории, где слушателями были россияне, советские люди. Мы прежде всего вещали на Восток, на СССР. Да? В Америке нельзя было по закону слушать радио «Свобода». Теперь в эпоху интернета «Свободу» можно слушать где угодно. Да? Но раньше это было так. Так вот, наше радио все время поджимало коготки. Мы не могли сказать «Брежнев тиран». Мы не могли сказать, что он преступник. Мы доказывали фактами, что закон нарушается. Мы вступали за гонимых. Мы осуществляли такую вот функцию правозащитной организации во многом. Эта ситуация абсолютно устраивала обе стороны, и американскую, и советскую, и потом российскую сторону. Как это ни странно, вот радио поймало этот баланс, знаете, как канатоходец. Конечно, ему нужен этот шест, чтобы удерживаться, но, тем не менее, канатоходец прошел 70 с лишним лет пути. И вот это поразительно, и вот это парадокс. При том, что вроде бы журналистская организация, но ее тональность, ее голос, ее воспитанность и взрослость, она устраивала всех. И весы не качались ни вниз, ни вверх. Были, конечно, и кризисные ситуации, но вот я чувствую это так, и я всегда так отвечал. Сегодня одна чаша весов пошла куда-то не туда. Можно сказать, наверх, можно сказать, вниз, и я с интересом и с тревогой слежу, что случится на моем веку. Возвращаясь к Пастернаку сегодня процитированному. И на этом мы заканчиваем специальную передачу «30 лет в Праге». За круглым столом своими размышлениями о последних десятилетиях работы делилась ведущая правозащитных программ Марьяна Тарачешникова, главный редактор региональных проектов «Свободы» Юлия Мучник, директор русской службы Андрей Шарый, главный редактор нашей службы Ярослав Шимов, писатель Александр Генис и бывший звукорежиссер, работавший и в Мюнхене, и в Праге, Юрий Рудерман. Режиссер Юлия Голубева подготовил и вел программу Иван Толстой.
Представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеей будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.